Христос воскресе! Воистину воскресе! Мир вам, дорогие наши радиослушатели! Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Со светлой пасхальной радостью о тридневно воскресшем Господе нашим Иисусе Христе приветствую вас, дорогие радиослушатели, в сегодняшней нашей передаче приурочены недели четвертой по Пасхе, именуемой недели о расслабленном. Христос воскресе! Воистину воскресе! Мы продолжаем прославлять воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, дорогие радиослушатели, и у нас период попранства Светлого Христового Воскресения. Воспоминание славного воскресения Иисуса Христа из мертвых посвящен Церкви Светлый праздник Пасхи. Пасха наша, по словам Писания, есть сам Господь наш Иисус Христос, своими пречистыми всесвятыми телом и кровью. Слово «Пасха» еврейское значит «прихождение» и «избавление», ибо первоначально праздновала Пасху Церковь Ветхозаветная в память того, что ангел, посланный от Бога погубить египетских первенцев, прошел мимо жилищ евреев и тем избавил их от смерти и рабства египетского. Равно и для христиан Пасха значит прохождение со Христом, избавление и приведение им верующих от смерти к вечно блаженной жизни. Великая и священная Пасха, говорит святой Григорий Богослов, называется у евреев Пасхою на их языке, где слово «се» значит «прихождение», историческое по причине прохождения и переселения израильтян из Египта в Хананею, а духовное по причине прохождения и восхождения от Дольного к Горнему. Блаженный Августин пишет, слово «Пасха» есть еврейское и значит «прихождение от смерти к жизни», как говорит и сам Господь, «яко слушай словесе моего и веруя, пославшему мя имать живот вечный, и на суд не приедет, но приедет от смерти в живот». И в другом месте евангелист Иоанн, изъясняя Пасху, говорит, что Господь совершил Пасху с учениками своими, яко приидет ему час, да приидет от мира сего ко Отцу. Итак, прихождение от настоящей смертной жизни виную бессмертную и блаженную прославляется в страдании и воскресении Господа. Также и в священных песнопениях Церкви говорится «Пасха, Господня Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси Христос Бог нас приведи, победные поющие». Смерти празднуем умершление адово, разрушение иного жития вечного начала. В Синоксарии на Пасху говорится «Пасха, привидение толкуется, она есть день, в который Бог вначале привел мир из небытия в бытие, день, в который Бог, приведший израильтян сквозь Черное море, исхитил от рук фараоновых, в который сошед с небеси, вселился во утробу девы, и ныне, исхитив род человеческий, из ада возвел и привел на небеса к древнему достоянию нетления». Поскольку Иисус Христос, наша Пасха, прошел и нас, провел и избавил от смерти к блаженной жизни своей смертью и воскресением, то Пасхой называли иногда неделю страстную и светлую, неделю страданий Пасхою крестную, неделю воскресения Пасхою воскресную. По церковному расположению недель и ныне между седмицами страстной и светлой находится один воскресный день. Поэтому эти седмицы доселе составляют как бы одну неделю, которая начиналась воспоминанием страданий и смерти Христа, оканчивается торжеством воскресения Его и называется Великою. В этом смысле Великая и Святая Неделя Пасхи, то есть Неделя Страданий и Воскресения Христова, между прочими неделями церковного года, есть то же, что День Воскресный между прочими днями Седмицы. В смысле же обыкновенном под именем Пасхи издревле, разумеется, собственно, Неделя Святая, Светлая, Воскресение Христова. Во Святую Великую Неделю Пасхи празднуем самое живоносное воскресение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, говорится в Синоксаре в неделю Пасхи, согласно с апостольскими постановлениями. Христос воскресе, воистину воскресе. Пасха ветхозаветная была прообразованием христианской. Народ богоизбранный праздновал Пасху в память избавления своего из Египта, заколая в жертву Агнца непорочного, не имевшего никаких телесных недостатков. Так мы празднуем Пасху в воспоминании искупления рода человеческого страданием, смертью и воскресением Агнца непорочно и пречисто Христа, который есть Агнец Божий, в земле грехи мира и невинно закланный за нас, и есть, собственно, Пасха наша. Древний Израиль праздновал Пасху в память избавления своего от рабства египетского. Новый Израиль торжествует Пасху в воспоминании своего избавления от рабства дьяволу и греху. Пасха прообразовательная состояла в едении плоти пасхального Агнца. Наша Пасха состоит во вкушении Агнца Божия, Его пречистого тела и крови. Не сокрушая костей, ели древле преобразовательного пасхального Агнца и у Агнца Божия Христа, не прибиша голени. избавленные от тяжкого ига египтян смертью первенцев и их потомки Авраама шли через пустыню в обетованную землю, кипящую медом и млеком. Христиане, духовные потомки отца верующих, искупленные драгоценной кровью Христа, должны течь через пустыню мира сего к вечному небесному наследию. Апостолами указано даже самое время празднования Пасхи христианской именно после весеннего равноденствия, не с иудеями, то есть не в самый день весеннего полнолуния, но в первый воскресный день, следующий за первым по весенним равноденствиям и полнолуниям. Согласно с этим правилам предписывается праздновать Пасху в постановлениях апостольских. Итак, церкви в Азии, Понте, Греции, Риме, Италии, Африке, Ливии, Египте, Испании, Галлии, Британии непрерывно и свято, соблюдая предания апостольские, издревле праздновали Пасху Христову не с иудеями, кои распяли Иисуса Христа, и коих Пасха по течению самых событий предваряет христианскую, но после весеннего равноденствия и полнолуния. И после Пасхи иудейской в первый воскресный день. Этому правилу не следовали некоторые христиане Сирии, Месопотамии и Киликии, обращенные из малоазийских иудеев, которые по своим преданиям совершали праздник христианской Пасхи по обычаю ветхозаветному в одно время с Пасхою иудейскую, 14 число 1 после весеннего равноденствия месяца, в какой бы день недели это число не случалось. В этот день разрешали и пост. Видеть такое разногласие в праздновании Пасхи между христианами, из коих одни еще держали пост, а другие веселятся, было соблазнительно. По этому поводу пастыри церкви имели между собой сношение и совещание. Святой Поликарп, епископ Смирнский, живший в конце первого и начале второго века, сам лично был в Риме для совещания с папою Никитой о водворении между христианами единовременного празднования Пасхи. Для водворения сего единства во многих местах были также держаны соборы. Частные предания христиан о времени празднования Пасхи согласил Первый Вселенский Собор, постановив праздновать Пасху всем христианам в первый воскресный день после весеннего равноденствия и первого весеннего или мартовского полнолуния. Если же полнолуние случится в пятницу или в субботу или в воскресный день, то праздновать Пасху в следующий воскресный день, дабы Пасха христианская всегда была после иудейской, ибо Христос воскрес после ее. Так равноапостольный Константин, заботясь о мире и единении Церкви Божией, с радостью писал по окончании Никейского собора пастырям Церкви, не бывшим на нем, о соборном постановлении праздновать Пасху всем христианам в один известный воскресный день. После рассуждения о святейшем празднике Пасхи общим решением всех найдено справедливым, чтобы все и везде праздновали ее в один день. Ибо что может быть превосходнее и величественнее, как этот праздник, в который подана нам надежда бессмертия, сохранять всем совершенно одинаково? Напротив, найдено недостойным торжествовать святейший праздник по уставам и обычаям иудеев, которые осквернили руки свои тяжким злодеянием. У нас ничего не должно быть общего с иудеями. Мы стоим на ином пути, который указан нам Спасителем. Для нашей святейшей веры предлежит поприще и законное, и благоприличное. И так твердо и единодушно, держась на этом поприще, почтеннейшие братья, уклонимся от подражания иудеям. Спаситель наш предал нам один праздничный день нашего искупления через свое воскресение и хочет, чтобы была одна кафолическая церковь. Члены ее, хотя принадлежат многим и разным местам, но одушевляются одним духом, волею и содействием Божиим. Итак, благоразумие вашей святости тщательно да обсудит, сколь важно и сколь непристойно одним в одни и те же дни поститься, а другим торжествовать, и после дней Пасхи одним праздновать и веселиться, а другим соблюдать установленные посты. Таким образом, я думаю, как и все вы видите, что божественному промыслу угодно, чтобы празднование Пасхи установлено было также по одному правилу. Поступая же так, чтобы у нас не было ничего общего с обыкновением убийц Спасителя, мы должны хранить вместе этот прекраснейший обычай, который соблюдают все церкви, пребывающие и в странах Запада, и Полудня, и Севера, и в некоторых местах, принадлежащих Востоку. Значит, поступать так все считают правильнее. Я полагаю, ваша мудрость легко согласится и охотно одобрит то, что единогласно сохраняется в Риме, Италии, Африке, Египте, Испании, Галлии, Британии, в Ливии и всей Греции, в епархии Ассийской, Понтийской и в Киликии. Согласиться и одобрить не только потому, что в местах мною упомянутых пребывает большее число церквей, но и потому, что это есть святейшее установление, которое все желали утвердить его великим собором. Такого постановления, значит, требует справедливость. Кратко скажу, общему изволению всех угодно было, чтобы святейший праздник Пасхи праздным был всеми в один день. Итак, охотно примите определение собора как дар Божий и повеление свыше посланное, ибо что поставляется святыми соборами епископов, то должно приписать изволению Божию. Согласно определению Первого Вселенского Собора о праздновании Пасхи, Собор Антиохийский в 341 году первым своим правилом объявил всех дерзающих нарушать определение Святого и Великого Собора в Никее бывшего о святом празднике Спасительной Пасхи, отлученными от общения и отверженными от Церкви. Пасха есть высочайший, радостнейший и торжественнейший из всех христианских праздников. Праздников праздник и торжество торжеств. Великая радость воскресения Христова или Пасха предизображена была прообразовательную ветхозаветную Пасху. Для празднования как важнейшего события установлен был и новый священный год, и месяц пасхальный началом месяцев. И будет вам день сей в память, и празднуйте той праздник Господу во вся роды ваша. Законно вечно празднуйте его. И возвеселившийся пред Господем Богом твоим ты, и сын твой, и черь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит. И же в оградех твоих и пришлец, и сирота, и вдова, я же вас. И помянеши, яко раб был и си ты в земле египетской. Новозаветная Пасха, как время славы и торжества, предсказана была пророками и самим Спасителем, и великою радостью для верующих сопровождались все явления им воскресшего Господа. «Вы печаль имате ныне», — говорил Иисус Христос апостолам пред своими страданиями смертью, «паки же узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто же возьмет от вас». Жены мироносицы, услышавши от ангела о воскресении Господа, с радостью вели утекли возвестить об этом апостолам. И сей Иисус среди и глаголя «радуйтесь», равно возрадовавшиеся и ученицы, видевши Господа воскресшего. И как не исполняться верующим в Него высокою радостью при мысли о воскресении Христовом, коим Спаситель во всей силе открылся Сыном Божиим и запечатлел искупление рода человеческого, утвердив нашу веру и положив основание нашему блаженному воскресению. Аще Христос не воста, че убо проповедание наше, чья же и вера ваша, говорит апостол Павел, и он же в другом месте глаголит: «Воздвиги Христа из мертвых, оживотворит и мертвенные телеса ваши живущим Духом Его вас». И писатели церкви в своих писаниях прославляют также праздник Святой Пасхи в высоких выражениях. Они называют его величайшим из дней, праздником священнейшим, в который дарована нам надежда бессмертия, светлейшим и радостнейшим, в который восстановлено человечество в первобытное совершенство и предизображено вечное блаженство искупленных во свете и славе Божественной. Продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, немножко напитались мы пасхальными духовными песнопениями в сопровождении братского хора Святой Троицкой Сергиевой Лавры совместно с духовными московскими школами, академии и семинарии. Но песнопения у нас продолжаются греческие, пасхальные. И прежде чем мы перейдем к воскресному дню, недели четвертой по Пасхе, немножко хотелось бы напомнить о субботнем дне. Сегодняшний субботний день 23 апреля по старому стилю или 6 мая. День, в который Святая Православная Церковь празднует память святого великомученика и победоносца Георгия, одного из самых известных и почитаемых в мире, не только христианами, но и язычниками. Итак, святой великомученик Георгий родился в Бейруте от христианских богатых и благородных родителей. Образованный, красивой наружностью и крепким телом, он был любим и возведен царем Диоклетианом в почетное звание воинского трибуна, а потом тысяченачальника. Но воспитанный в благочестии христианском, он не мог быть счастлив при царе, язычнике и гонителе христианства. Находясь однажды на судилище и слыша беззаконный, бесчеловечный суд о истреблении христиан, Георгий воспылал святой ревностью за веру Христову. Раздав имущество свое бедным и отпустив рабов на волю, Георгий восстал среди беззаконного собрания и, обличив нечестие и злоумышление царя, его вельмож и советников, исповедовал себя пред ними христианином и истину Евангелия. Объятый гневом царь повелел оруженосцам выгнать святого обличителя неправды из собрания копьями и заключить его в темницу. В темнице повергли Георгия на землю спиной, ноги его забили в колоды, а грудь сдавили тяжелым камнем, положенным на нее. В этом тяжком страдании Георгий, подкрепляемый молитвою к Богу и упованием на Него, пробыл до другого дня, но который озарил его не для радости, а для новых тягостнейших страданий. Когда после вторичных убеждений отречься от Христа, мученик остался непреклонен в вере своей, его едва уже говорившего с давлением груди тяжелым камнем нагого привязали к большому колесу, изобретенному для казни, под которым устроены были доски, из коих торчали железные острия, обращенные вверх колесу. На этом страшном колесе кругом вращали мученика над гвоздями, которые, вонзаясь в ногое беззащитное тело страдальца, изрезали его, как трость. Бог сохранил жизнь Георгии и среди столь ужасных мучений, но мучители не вразумели силой Божию, которая так ясно открылась в страдании и терпении его, что обратила ко Христу и соделала мучениками за имя его некоторых язычников, видевших страдания великомученика. Таковы были двое преторов, Анатолий и Протолеон, преторианцы, и сама царица Александра, супруга Диоклетиана. Ожесточенные против Георгия мучители, связав его, закопали в нерастворенную известь, думая, что он сгорит в ней. Но Бог и здесь сохранил жизнь святого исповедника для славы своей. Извлеченному из извести Георгию надели на ноги сапоги, внутри коих торчали острием кверху раскаленные гвозди, и в этой обуви гнали его в темницу с побоями и ругательствами. На другой день после этих истязаний, побоев и насмешек снова вывели Георгия пред судилище, и царь, слыша от него прежние обличительные слова, с гневом приказал бить его по устам и сечь воловьими жилами, доколе плоть его с кровью не прильпнет к земле. Считая величайшее терпение Георгия действием волхвования, царь велел одному волхву, Афанасию, употребить свое искусство против него, чтобы его или совратить с пути истины, или умертвить. Но волхв, видя благодать Божию, столь ясно чудодействующую в Георгии, сам обратился ко Христу и пострадал за него. Темница, в которой содержался великомученик, прославленная пребыванием его, соделалась училищем благочестия и благодатной врачебницей. Георгию стекались в темницу многие для спасительной с ним беседы, услаждавшие сердца слушателей и для получения от него исцеления силой благодати Божией, в нем действующей. Некоторые из приходивших Георгию в темницу исповедали Иисуса Христа и приняли венец мученический. Великие страдания Георгия кончились лишением его жизни. Подозревая, что он своими беседами в темнице возмущает народ, святому узнику отсекли голову. Мощи святого великомученика положены были в Палестине, городе Лидде, на родине матери его. Потом во храме, построенном в Лидде во имя великомученика. Вместе с Георгием пострадала в 303 году и царица Александра, которую церковь и прославляет вместе с Георгием. Таким образом, Георгий победы красен венец приял и называется великомучеником и победоносцем, ибо он одержал славную победу над своими мучителями во время своих страданий, изумлявших их и обративших ко Христу многих из неверующих, и по представлению своим явился славным победоносцем для блага христиан. Предание говорит, что в странах Ливии жил страшный змей, который похищал и пожирал людей, заражая воздух своим дыханием и причиняя болезни. Жители этой страны, язычники, почитая его грозным божеством, удовлетворяли его жертвами из людей по очереди. Когда таким образом назначенная в жертву этому божеству царская дочь девица, обливаясь горькими слезами, стояла приготовленная к неизбежной страшной смерти, вдруг является на белом коне молодой всадник. Это был святой Георгий, и как скоро чудовище выползло, великомученик устремляется на него, вонзает острие копья в пасть его, прижимает к земле, и конь топчет его ногами. Змей убит. Идолопоклонники возблагодарили Бога Георгиева и приняли христианскую веру. На основании этого древнего предания великомученика Георгия изображают сидящим на белом коне, под ногами коего лежит страшный змей, зияющий на святого всадника, который мужественно поражает чудовище копьем в пасть. И это изображение победы принадлежит гербу победоносной Российской империи и российскому знаку отличия, возлагаемому на грудь воинов за их службу и подвиги. Великомученик Георгий почитается также особенным покровителем пастухов и стад, потому что он при жизни своей и по своему представлению неоднократно оказывал им помощь и для блага ближних являлся на коне. Итак, жители сел и городов России имеют благочестивое обыкновение в Георгиев или по просторечию Егорьев день совершать молебствие великомученику и окропивший пастухов и собранный скот святой водой выпускать впервые после зимы на пастбище с благословением Божиим и надеждой на особенное покровительство великомученика. Святой великомученик в великом уважении не только у христиан, но даже и у магометан. В V веке сооружена в Риме в честь великомученика Георгия церковь, в коей хранятся часть мощей, его ратное копье и хоругвь. В V веке также Анатолий Константинопольский, в VIII Косьма Маиумский, в IX Феофан Никийский студит на день великомученика Георгия написали многие хвалебные песни, ныне поемые церковью в этот день. В этих песнопениях святой Георгий прославляется твердым страдальцем. Ни звери, ни колеса, ни иномука не могли разлучить его от Христа. Он явился помощником душ и телес, память его всемирная. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о празднуем событии в честь святого великомученика и победоносца Георгия, память которого Святая Православная Церковь празднует в нынешний субботний день, 6 мая по старому стилю, 23 апреля.
Воскресенье день, просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха.
Итак, неделя четвертая по Пасхе, неделя о расслабленном, дорогие слушатели. В четвертую неделю по Пасхе церковь воспоминает чудесное исцеление расслабленного, бывшего в недуге 38 лет. Совершенное совершенные словом Иисуса Христа во второй год Его евангельской проповеди во время Иудейской Пятидесятницы. В Иерусалиме была купель, которая или от омовения в ней жертв, или по имени Овчих ворот, близко их находилась, называлась Овчию или еврейские Вифезда, то есть Дом милосердия. В ней было множество болящих, чающие движение воды, ангел бо Господень, на всякое лето скождавший в купель и возмущавший воду, и еже первый влазивший по возмущению воды, здрав бываши. Яцем же недугом одержим бываши. В притворах купальни лежал и расслабленный, страдавший в болезни 38 лет. Пришед в Дом милосердия, Господь сжалился над страдальцем и спросил: «Хочешь ли цел быть?» «Ей, Господи!» — отвечал недужный. «Но человека не имам, да и когда возмутится вода, вержет меня в купель». Тогда небесный врач говорит больному: «Восстань, возьми одр твой и ходи». «И аби здрав бысть человек, и взем одр свой хождаши». Обращаясь ко внутренней стороне благовестия об исцелении расслабленного, не можем не видеть благовестия о силе и славе воскресшего, какое особенно прилично настоящему времени. После того, как озарил Вселенную свет воскресения Господня, о чем приличнее проповедовать Церкви ныне, как не о том, что воскресший Бога-человек для всех есть Божия сила и Божия премудрость. Сила, оживляющая и воскрешающая души, премудрость, просвещающая духовно, ныне преимущественно должна слышать нам проповедь о Христе распятом, который иудеям соблазн, эллинам же безумие, самим же званным, иудеям же и эллинам Христом, Божия сила и Божия премудрость. Итак, Церковь в дни Пятидесятницы представляет евангельские события, в которых весьма ясно видны и Божия сила, и Божия премудрость. Чудо над расслабленным действительно совершилось во время праздника иудейского, который одни почитают Пятидесятницей, а другие с большей вероятностью Пасхою. Таким образом, исцеление расслабленного относится к годовому празднику иудейскому, и потому прилично вспоминается в настоящие дни также праздничные. Установление недели о расслабленном в Пасхе относится к древним временам христианства. В IV веке об исцелении расслабленного беседовали при богослужении святой Кирилл Иерусалимский и святой Иоанн Златоуст. Вспоминая чудесное исцеление недужного, Церковь прославляет Божественное Всемогущего воскресшего из мертвых в третий день. Расслабленного поет она: «Не купель исцели, но Слово Господне обнови, которое явися расслабленным членом, якоже связание живоносное». Глагол Христов «укрепление расслабленному» сим только глаголом исцеления, говорит Синоксарь о расслабленном. И что чудесные события при овчьей купели празднуются ныне, заеже в Пятидесятнице, и сему чуду содеетеся, якоже и еже о Самаре ныне, и о слепом. Вместе с Господом, исцелившим расслабленного, Церковь в четвертую неделю по Пасхе прославляет и святого Архангела Михаила. Ибо Евангелие о расслабленном благовествует, что ангел Господень возмущал воду в купальне Силамской, а Михаил есть архистратик небесных сил, служащих верующим. Евангелие об исцелении расслабленного утешительно свидетельствует, что страждущие, лишенные всякой на земле надежды на силы и помощь ближней, не должны терять упование на Бога, коего всемогущая благодать и помощь часто является тем очевиднее и величественнее, чем беспомощнее среди людей состояние страждущего. Расслабленный произносит «Ей, Господи, так, Господи, человека не имею», и слышит от Господа «Восстань и ходи». Так беспомощность со стороны людей обильно вознаграждается помощью свыше. Если иногда не является помощь для тела, то подается дивная помощь для души страждущего, который часто при тяжких своих скорбях бывает благопокорнее, добрее и мужественнее счастливых мира. Но так велика немощь наша, что при благодеяниях Божиих, открытых для всех, многие из нас без особенной помощи Божией не могут и воспользоваться ими. Вифезда отверста была для всех больных, в ней находившись, но расслабленный бывший, при этом источник милосердия Божия имел еще нужду в особенной помощи Божией, чтобы усвоить благо уже дарованного милосердия Божия. Итак, Господь исцелил расслабленного в субботу и тем явил нам, что дни праздничные преимущественно святятся добрыми делами. По исцелению расслабленного небесный врач сказал ему: «Се здрав, если к тому не согрешай, да не горше те, что будет». Итак, болезни, по непреложному свидетельству Слова Божия, происходят от недугов душевных, от грехов. От наших грехов приключаются многие болезни. Все же неисчислимые болезни произошли от первого греха. Врач душ и телес для предохранения от болезни внушал исцеленным не грешить, и тем внушает всем, заботящимся о сбережении здоровья своего и других, особенно стараться об удалении себя и других от грехов.
Ketis sentis mnimas iso in charis ameno. Christos voskrese iz mertvih, smertiyo smert po pravu sushchim vo grobe zhivot darovat.
Давайте прослушаем еще раз воскресные литургийные евангельские чтения недели 4 по Пасхе с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Так, Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Ей же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний, посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Но он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15.
Благослови, душе моя, Господа.
среди огромного множества больных лежал уже 38 лет расслабленный, никогда не успевавший первым войти в воду по возмущению ее. К нему подошел всеведущий Сын Божий и спросил, хочет ли он быть здоровым. Тихо и коротко отвечал несчастный страдалец: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Господь Иисус Христос — сердцеведец и всеведущий, знал, как огромно и безмерно было терпение этого страдальца, знал, как несокрушима была его надежда на милость Божию. Ей изумляемся и мы, слыша разговор несчастного, расслабленного с Господом Иисусом. Кто другой на его месте лежал бы 38 лет в купальне и не вернулся бы домой, потеряв терпение? Кто не убедился бы в тщетности своей надежды на чудо Божие? Кто даже не возроптал бы на Бога? А он терпел. Он продолжал надеяться, ибо сердце его было кротко и смиренно. И стоит доселе пред всем христианским миром в пример малодушным этот гранитный столб веры, терпения и надежды. От Господа Иисуса Христа получил он воздаяние за кротость сердца своего, воздаяние, какое возможно было только для Сына Божия, ибо услышал расслабленный от Него приказ, какой мог дать только Господь и Спаситель наш Иисус Христос: «Встань, возьми постель твою и ходи». Вспомним написанное в 4 главе Евангелиста Матфея: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Почему обо всем этом множестве чудес Христовых так коротко повествует или даже только упоминает Евангелист Матфей? Почему апостол и Евангелист Иоанн Богослов так подробно написал об исцелении расслабленного в купальне близ овечьих ворот? И этому чуду посвящается 4-я неделя Святой Пятидесятницы. Потому думаем мы, что в божественном свете воскресения Христова последние чудеса Его, особенно такие яркие, как исцеление расслабленного, воспринимаем мы гораздо более глубоко, чем более ранние чудеса Христовы, в которых Он также являл Себя миру как величайший чудотворец, потому чтобы с особенной силой запечатлелся в наших сердцах образ страдальца расслабленного, сумевшего 38 лет хранить свою всю силу надежды на милосердие Божие. Вифезда, дом милосердия, представляется нам не как место чудесных исцелений больных телом, а как грешный мир, требующий исцеления духовного, которое и было целью воплощения Сына Божьего, Его проповеди и безмерной спасающей силы Его Голгофского креста. Отдадим же всецелое сердце наше, Спаситель нашему от власти греха, Господу Иисусу Христу, и с Его всесильной помощью пойдем в далекий путь, ведущий в Царство вечной славы, покоя и радости, хотя бы и труден был этот узкий и каменистый путь. Аминь. Святитель Лука, воина Ясенецкий. Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице, в среду, 10 мая по старому стилю, 27 апреля, при половине Пятидесятницы, Преполовение есть половина Пятидесятницы, середина 50 дней между праздниками Пасхи и сошествия Святого Духа. Как средину Великого Поста Церковь отличает, называя ее среда крестную или среднюю неделю, так прошед половину Пятидесятницы Церковь в среду на четвертой неделе по Пасхе празднует преполовение Пятидесятницы, соединяющие два великие христианские торжества Пасхи и сошествие Святого Духа. Празднику преполовляющуюся Твоего Христе воскресения и божественного пришествия Святого Твоего Духа, сшедшийся чудес Твоих, воспеваем таинство, взывая Церковь в день преполовения. Наименование праздника преполовением Церковь заимствовала из Евангелия, благовествующего об Иисусе Христе, что Он в дни земной Своей жизни, в третий год Своей евангельской проповеди, преполовение ветхозаветного праздника кущей взыде в церковь и учаши. Праздник кущей был один из трех великих всенародных еврейских праздников в память пребывания евреев в кущах во время странствования их и особенно в память показанной Богом Моисею на горе Кущи, по образу которой Моисей поставил скинию. Праздник продолжался 8 дней, из коих первые и последние дни были нарочито святы. Замечательнейший обряд 8-го дня, состоявший в связи с нашим преполовением, было торжественное возлияние воды. При бесчисленном стечении народа первосвященник выходил из храма Соломонова к источнику Силамскому. У подошвы Сиона золотую чашу черпал свежую и чистую воду при звуке труб, возвращался во храм, смешивал воду с вином и возливал на жертвенник. Народ во время этого обряда неумолкно пел «Великое Аллилуйя», то есть 6 псалмов со 112 по 117. Возлияние воды было знаменем излияния Святаго Духа. Итак, в преполовении праздника Кущей Господь вошел во храм и учил. От божественного учения Господа преполовение сделалось праздником для Церкви Христовой, ибо иудеи, слыша произносимое им в праздник почтение сие учение, дивляхуся глаголющие, как о сей книге весть не учився. Мнозе от народа веровавши в Него и глаголаку Яго Христос, егда приедет, еда больше знамение сотворит. Мнозе глаголаху о Иисусе Христе сей есть воистину пророк. Друзей глаголаху сей есть Христос. Божественное учение Его было столь вразумительно и могущественно и победоносно, что когда первосвященники и фарисеи, враждовавшие против Иисуса Христа, послали схватить Его, служители возвратились к Ним, не исполни их приказания, и отвечали: «Не коли же, тако есть глагол человек, яко сей человек». Сим учением Своим Господь ясно показал Себя, как говорит синоксарь на преполовении, Мессию, ходатаем Бога и человеков, законодателем и равным Богу Отцу. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Христос воскресе! Воистину воскресе!